Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Продолжаем узнавать экспертное мнение по поводу самых актуальных событий и новостей. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению, задавать свои вопросы по телефону 8-495-951-05-66. Итак, с чего начнем? В случае ударов по объектам и населенным пунктам на территории России Москва ответит ударами по объектам в Киеве. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Накануне ночью произошли 4 обстрела по российским регионам на границе с Украиной, в частности, это Брянская и Белгородская область. Немного больше деталей озвучу. Значит, минувшей ночью ракета морского базирования «Калибр» поразила Жулянский машиностроительный завод «Визор» на окраине украинской столицы. Ударом уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов. Всего поражены 13 военных объектов в разных районах. Кроме того, российская система противовоздушной обороны С-400 сбила под Черниговом вертолет Ми-8, который, в свою очередь, совершил накануне атаку в населенном пункте Климово Брянской области. В Харьковской области также сбит истребитель Су-27. Помимо Брянской области, какие еще обстрелы произошли за минувшие сутки на территории российских регионов? В регионах Центральной России на границе с Украиной 4 обстрела было. Обстреляли белгородские села Журавлевка и Сподарюшина. По данным губернатора региона, легкие ранения получил местный житель. Повреждены жилые дома. Сейчас местные жители в Брянской области также сообщают о повреждениях их домов. И также обстрел был в селе Климово, в том числе на пограничном пункте пропуска там же. Но пострадали как минимум 8 человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина. Они получили тяжелое ранение. К беседе, к нашему эфиру присоединяется эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Александрович, конечно же, мы следим за всеми тревожными сообщениями. Именно такой характер, я думаю, они носят. Но когда Россия говорит о том, что нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию, и когда мы читаем о том, что атаки происходят на, как минимум, на 2 региона Российской Федерации, говорит это о том, что, видимо, ситуация обостряется и накаляется?
Ну, вполне очевидно, что киевский режим, понукаемый США и Британией, конечно, не будет идти на какие-то переговоры, то есть он будет продолжать придерживаться той же тактики затягивания любых переговорных процессов, ну и, соответственно, действовать в русской стратегии, которую реализует США, то есть, ну, как они говорят, превратить Украину в новый Афганистан. Ну, то есть территория, где идет постоянный конфликт с беженцами, ну, где нет нормальной экономической жизни. То есть они, русские этого среди действий, соответственно, это, конечно, будет представлять угрозу для приграничных районов России. То есть ведь до обстрелов Брянской и Белгородской областей были же попытки обстреливать Ростовскую область, Краснодарский край. То есть это как бы далеко не первый и не последний обстрел. То есть вопрос, конечно, можно решить в текущих реалиях только исключительно военным путем, то есть это нанесение поражения украинской армии. То есть, ну и, соответственно, с моей точки зрения, необходимо, во-первых, как наносить удары по аэродромам, откуда осуществляются атаки, так и действительно потом принять решение. То есть, с моей точки зрения, помимо военных объектов, необходимы профилактические удары и по политическим центрам. То есть, как был нанесен все время удар по Николаевской областной администрации, после чего там градус заявлений оттуда резко упал. Ну и, соответственно, в Киеве достаточно целей, помимо военных, удары по которым будут иметь важное, в том числе, символическое значение.
Борис Александрович, позвольте уточнить, когда мы говорим о том, что будут продолжаться и провокации, обстрелы по российским регионам, вы их перечислили, и, конечно же, не хочется, чтобы на самом деле это происходило, не хочется, чтобы дальше по территории эти обстрелы, да, затрагивали не только пограничные регионы, но и непограничные. Но, тем не менее, о каких масштабах обстрелов мы говорим?
Ну, это, скорее всего, будет увиден. Пограничный район — это обстрелы из стрелкового оружия пограничных пунктов, из минометов и РСЗО пограничных поселков. Плюс, возможно, какие-то попытки использовать вертолетов или же оставшихся оперативно-тактических комплексов типа точка У. То есть они в течение всей войны были попытки обстрела Ростовской области, да, Белгородской области, вот, точка упала вот в Шебелевке, это Шебелево, Краснодарский край, вот, на побережье Азовского моря. То есть что такое будет происходить? Соответственно, купировать эти атаки можно, с одной стороны, усилением силы средств ПВО, которые сбивают беспилотники и тактические ракеты, ракеты тяжелых РСЗО. Ну а касательно обстрелов из минометов и сухого оружия, то есть необходимо нанесение ударов превентивно по таким группам, которые действуют у границы. Возможно, ну, при накоплении достаточных сил приграничной территории Украины, опять же, вот Черниговской, Сумской области необходимо занять военными, чтобы лишить возможности обстреливать.
А нужно ли эвакуировать мирных жителей, может быть, из этих регионов?
Ну, с моей точки зрения, если военные не могут гарантировать полного обеспечения прекращения обстрела, то есть, ну, если понимание, что обстрелы какие-то могут продолжаться, то, конечно, людей из этих населенных пунктов надо вывести на время продолжающихся боевых действий, чтобы, ну, не подвергать людей опасности. То есть этим может заняться Министерство по чрезвычайным ситуациям, у которых большой опыт в такой деятельности.
Борис Александрович, у нас звонок от слушателей. Давайте вместе послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Владимир.
Владимир, Москва. Хорошо. Какой у вас вопрос?
К Борису?
Да.
Ну, прежде всего, Борис, говорите помедленнее, потому что вас плохо понимаем. Вы очень быстро говорите и непонятно, что говорите. Скажите, пожалуйста, Борис, почему такое происходит, что уже война переместилась на территорию России? Почему такое вялое отношение к террористам в этой операции?
Спасибо за вопрос. Ну, Борис, вот такое есть, да, замечание. Не замечание, просьба, да, просьба к слушателям. Что ответите?
Ну, опять же, мне Генштаб, конечно, не докладывает о планах и сроках операции. От себя, вот, с моей колокольни, то есть отвод войск полностью из Черниговской и Сумской области, то есть он, собственно, и обнажил приграничные поселки для обстрелов. То есть если следует дальше вести длительную кампанию, конечно же, территорию Северной Черниговской области, Северной Сумской области надо занять, туда выдвинуть войска. То есть если есть проблема с личным составом, то, конечно, необходимо проводить мобилизационные мероприятия по увеличению численности войск, по наращиванию сил и, соответственно, огневого поражения по украинским силам, действующим в Сумской и Черниговской областях для минимизации рисков обстрела российской территории. То есть, чтобы это не шло в ущерб решению главной задачи на текущий момент по разгрому украинской группировки на Донбассе. То есть это основная цель, которая поставлена военно-политическим руководством. И именно сейчас, именно под эту цель идет наращивание группировки на Донбассе, на Харьковско-Изюмском направлении и на Запорожском направлении.
Борис Александрович, мне кажется, вопрос от нашего слушателя, он хорошо показывает общую тревожность и наших слушателей, и вообще жителей России, и жителей абсолютно разных российских регионов, просто касательно тех сообщений, которые сегодня читаем.
Это понятно, потому что, опять же, термин спецоперация, с моей точки зрения, он отражает только какие-то конкретные действия на Украине, но с моей точки зрения надо ясно говорить, что сейчас мы на территории Украины ведем разную прокси-войну против США и НАТО. То есть США и НАТО воюют против нас руками Украины, украинского нацистского режима. То есть это надо ясно понимать. Поэтому многие те сложности и проблемы, которые возникают, опять же, это не потому, что там Украина такая сильная. Надо понимать, что за Украиной стоят США и НАТО.
А вот об этом давайте чуть подробнее. В ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО. Об этом сообщил замруководитель комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов. Вот есть, говорит, пленные, среди них военнослужащие стран НАТО. Какая судьба их ожидает?
Но опять же, то есть они могут состоять, опять зависит от того, в каком статусе они попали в плен, потому что, допустим, граждане других государств, они могут находиться на официальной службе в составе тех или иных украинских официальных формирований. То есть, вот, допустим, британский наемник Айден Айслин, который попал в плен в Мариуполе, он там числился в 36-й бригаде морской пехоты. То есть он, как бы, с одной стороны, если Россия может считать наемником, Украина его считает официальным комбатантом. То есть они сейчас приняли закон, который легализует, собственно, иностранных военнослужащих, которые раньше тайно действовали на территории Украины. То есть в условиях боевых действий, конечно, Россия как бы этих людей не щадит. То есть он сегодня только сообщался об уничтожении около 30 боевиков польской ЧВК под Изюмом. То есть, ну, а другое дело, что делать с ними, если они попали в плен живыми, то есть, понятно, что никто их расстреливает после того, как они уже попали в плен, и сказали, никто их, конечно, расстреливать не будет. То есть, они могут либо быть потом обменены на каких-то ценных пленников с нашей, ну, с той стороны, либо же им могут быть вынесены приговоры, то есть, в той же Донецкой Народной Республике за за агрессию против Донбасса. Стоит отметить, что в ДНР, допустим, существует институт смертной казни официально. То есть, ну а в России, если человек попал в плен, ну, к российским силам и будет судим, его не обменяют, его будут судить в России, то такой человек может получить там до 15-25 лет тюрьмы.
Ну, индивидуально получается, смотря о ком именно мы говорим, тут у нас деталей, конечно, не хватает для таких комментариев.
То есть по каждому такому человеку надо смотреть отдельно, потому что одни могут быть комбатантами, другие не комбатантами, то есть они просто приехали как наемники, то есть записались в какую-то территориальную оборону, то есть или в составе какой-то иностранной ЧВК, соответственно, это не комбатанты. То есть, соответственно, их, в принципе, в плен вообще можно не брать. То есть они в законной войне как бы не распространяются на такого рода людей.
Еще одно интересное заявление от Владимира Зеленского прозвучало. Говоря о спецоперации России, он сказал, что Украина, цитирую, начала войну, эту войну, еще раньше. Киев должен был готовиться к столкновению с одной из самых многочисленных армий в мире. И именно поэтому, он говорит, собственно говоря, хотели в НАТО, ну и не только. Нужны были деньги, нужно было оружие. Можно это считать неким чисто сердечным признанием того, что основания для того, чтобы Россия начала военную спецоперацию, они были, и была угроза Российской Федерации?
Ну, это безусловно, опять же, потому что мы есть уже много разных улик.
Но это уже просто со стороны, получается, из уст Владимира Зеленского звучит.
Они все 8 лет рассказывали, что они там воюют с Россией на Донбассе, то есть это же официально было, и при Порошенко, и при Зеленском рассказывали, что они на Донбассе воюют с Россией. То есть они так это оправдывали вот свою агрессию против Донбасса, что вот там идет война с Россией. Вот. А когда начала и никакой НАТО, им там, в принципе, не было нужно для вот такой войны. То есть они имитировали переговорный процесс и обстрелы городов Донбасса. Вот сейчас как бы Россия отреагировала, когда уже стали очевидны попытки подготовки уже более масштабной операции по силе ликвидации Донбасса, которая должна была начаться весной этого года. И мы видим по уровню, по количеству, по уровню оснащения, по поддержке НАТО, что действительно такая подготовка велась. И, соответственно, конечно, теперь Украина, понеся тяжелейшие потери, она вряд ли сможет реализовать подобные цели. То есть отсюда и вот эти постоянные призывы к внешней помощи, потому что вот в прямой войне с Россией оказалось, что украинская армия, это уже не вопрос обстрела там мирных городов, то есть это вопрос огромных материальных и человеческих потерь.
Борис Александрович, позвольте напоследок коротко, если можно, Киев сейчас услышит не угрозу, а предостережение со стороны России касательно того, что если удары будут на территории России продолжаться, то будут ракетные удары по Киеву. Сейчас Киев как отреагирует на такие заявления?
Они же уже отреагировали, что они говорили, что мы будем...
будем продолжать, ничего не меняется, да?
Да, именно и потому что Киев не субъектен. Продолжение войны хотят США и Британия, ну и страны НАТО зависимые от них. Соответственно, Зеленский тут ничего на самом деле не решает. Это просто марионетка, которая реализует чужую стратегию.
Борис Александрович, благодарю за все разъяснения. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин был в эфире «Радио Спутник». Впереди другие новости, а телефон прямого эфира остается прежним. 8-495-951-05-66.